Этот глубокий философ, подозревающий в лжесвященнике жандарма, был детина 5 футов и 4 дюймов рост, с необычайно развитыми мускулами. Под огромным лбом сверкали маленькие глазки, полуприкрытые серыми, матовыми, как у хищных птиц, твердыми веками. С первого взгляда он напоминал волка. Так широки были его выступающие, резко очерченные челюсти. Но жестокость, даже лютость, все, что подразумевало такое сходство, уравновешивалось хитростью и живостью лица, изрытого оспой. Каждая щербинка, четко обозначенная, была одухотворена. Столько в этом лице чувствовалось озорства. Преступная жизнь с ее спутниками, голодом и жаждой, ночлегами на набережных, на береговых откосах, на мостовых и под мостами, с оргиями, когда удачу вспрыскивают разного рода крепкими напитками, наложила на это лицо как бы слой лака. Появись шелковинка в своем натуральном виде, полицейский агент и жандарм распознали бы свою дичь на расстоянии 30 шагов. Но он не уступал Жаку Колену в мастерстве грима и переодевания. Однако сейчас шелковинка, как и все крупные актеры, которые заботятся о своей внешности лишь на сцене, был одет небрежно. Он щеголял в какой-то охотничьей куртке с оборванными пуговицами, протертыми петлями, откуда сквозила белая подкладка, в зеленых изношенных туфлях, выцветших нанковых панталонах и в фуражке без козырька. Его заменяли спускавшиеся на лоб бахромчатые концы старого застиранного и посекшегося шелкового платка. Паучиха представлял собой резкую противоположность шелковинке. Знаменитый вор, подвижный кривоногий толстяк, низкорослый и пузатый, мертвенно-бледный, с черными ввалившимися глазами, в поварском колпаке, пугал своей физиономией, явно изобличавшей в нем натуру, родственную плотоядным животным. Шелковинка и паучиха ухаживали за чистюлькой, не питавшим уже никакой надежды на спасение. Не пройдет и 4 месяцев, как этот убийца-рецидивист будет судим, осужден, казнен. Поэтому шелковинка и паучиха, дружки-чистюльки, называли его не иначе, как каноником. Понимай, каноником обители утоли моя печали. Можно легко понять, почему шелковинка и паучиха нежничали с чистюлькой. Чистюлька зарыл в землю 250 тысяч франков золота, свою долю добычи, захваченной у супругов Кротта, выражаясь стилем обвинительного акта. Какое великолепное наследство для двух дружков, хотя оба эти старых каторжника должны были через несколько дней вернуться на каторгу. Паучиха и шелковинка знали, что за квалифицированные кражи, то есть кражи с отягчающими обстоятельствами, они будут приговорены к 15 годам, не считая 10 лет по предыдущему приговору, прерванных побегом. И хотя им предстояло отбыть одному 22 года, другому 26 лет каторжных работ, они оба надеялись сбежать и разыскать золотой запас чистюльки. Но член общества 10 тысяч хранил тайну, рассудив, что пока он не осужден, незачем ее открывать. Принадлежа к высшей аристократии каторги, он не выдал своих сообщников. Нрав его был известен. Господин Попино, следователь по этому чудовищному делу, не мог ничего от него добиться. Этот страшный триумвират заседал в глубине двора, то есть под пистолями. Шелковинка оканчивал обучение молодого человека, который попался по первому делу, и, не сомневаясь, что ему дадут 10 лет каторжных работ, наводил справки о различных лужках. «Так вот, малыш, — наставительно говорил ему Шелковинка, как раз в то время, когда показался Жак Колен. — Отличие между Брестом, Тулоном и Рошфором таково. — Ну-ну, старина! — торопил его молодой человек с любопытством новичка. Этот юноша из хорошей семьи обвинялся в подлоге и сидел в пистоле, соседней с той, где был Люсьен. — Так вот, сынок, — продолжал Шелковинка, — в Бресте, будь уверен, выловишь бобов, коли третий раз зачерпнешь ложкой баланды из лохани. В Тулоне подцепишь их только на пятый, а в Рошфоре и вовсе их не выловишь, разве что ты обратник. Сказав это, глубокий философ опять присоединился к чистюльке и паучихе, чрезвычайно заинтересованным кабаном, и все трое зашагали по дворику навстречу подавленному своим горем Жаку Колену. Обмани смерть, весь ушел в свои мрачные думы, думы свергнутого императора, и не замечал, что привлекает к себе все взгляды, что стал центром всеобщего внимания. Он шел медленно, не отрывая глаз от рокового окна, где повесился Люсьен де Рюбампре. Заключенные не знали об этом происшествии, потому что сосед Люсьена, молодой подделыватель документов, по причинам, которые вскоре станут известны, умолчал о случившемся. И так три дружка приготовились преградить дорогу священнику. — Нет, это не кабан, — сказал чистюлька Шелковинки. — Это обратная кобылка. Гляди, как он тянет правую. Тут необходимо объяснить, ибо не всем читателям приходила фантазия почтить своим посещением каторжную тюрьму, что каждый каторжник прикован к другому цепью, и, как правило, старый с молодым. Тяжесть этой цепи, приклепанной к кольцу выше лодыжки, такова, что к концу первого года у человека навсегда изменяется походка. Осужденный, будучи вынужден напрягать одну ногу сильнее другой, чтобы тянуть ручку, так называют в каторге оковы, неизбежно усваивает эту привычку. Потом, когда он расстается с цепью, кандалы, как ампутированная нога, оставляют след на всю жизнь. Каторжник всегда чувствует ручку, ему никогда не выправить окончательно своей походки. На языке полицейских он тянет правую. Эта примета, знакомая всем каторжникам, как и агентам полиции, если и не прямо приводит к опознанию товарища по несчастью, то все же этому способствует. Обмани смерть, бежавший с каторги 8 лет тому назад, почти преодолел эту привычку. Но, погруженный в глубокое раздумье, он замедлил шаг, и былой недостаток, как немало он был заметен, не мог при такой медленной размеренной поступе ускользнуть от опытного взгляда чистюльки. Впрочем, весьма понятно, что каторжники, находясь всегда вместе и наблюдая только друг друга, настолько изучают своих товарищей, что им часто известны привычки, ускользающие от их постоянных врагов — сыщиков, жандармов и полицейских приставов. Так, по судорожному подергиванию мускулов левой щеки, был опознан неким каторжником на параде Сенского легиона подполковник этого корпуса, знаменитый Коньяр, которого до той поры полиция не решалась арестовать, несмотря на настояние Биби Люпена, потому что не осмеливалась поверить в тождество графа Понтис де Сент-Элен и Коньяра. — Это наш даб? — Учитель, — сказал Шелковинка, перехватив взгляд Жака Колена. Тот рассеянный взгляд, которым окидывает все окружающее человек, впавший в отчаяние. — Ей-богу, верно! Это обмани смерть! — сказал, потирая руки паучих. — Ну, конечно! Тот же рост, такие же широкие плечи. Но что это он с собой сделал? Сразу и не признаешь его. Те-те-те. Я понял, — сказал Шелковинка. — Он тут неспроста. Он хочет повидаться со своей теткой, ведь ее скоро должны казнить. Чтобы дать некоторые понятия о личностях, которых заключенные надсмотрщики и надзиратели называют тетками, достаточно привести великолепное определение, какое дал им начальник одной из центральных тюрем, сопровождая лорда Дерхема, посетившего во время своего пребывания в Париже все дома заключения. Этот любознательный лорд, желая изучить французское правосудие во всех его подробностях, даже попросил палача покойного Сансона установить свой механизм и пустить его в ход, казнив живого теленка, чтобы иметь понятие о действии машины, прославленной французской революцией. Начальник, ознакомив его с тюрьмой, тюремными дворами, мастерскими, темницами и прочим, указал на одну камеру. — Я не поведу туда вашу милость, — сказал он с отвращением. — Там сидят тетки. — Тетки? — О, — произнес лорд Дерхем. — А что же это такое? — Средний пол, милорд. — Теодора вот-вот скосят, — гильотинируют, — сказал Чистюлька. — А мальчишка ладный. Что за рука? Что за отвага? Какая утрата для общества! Да, Теодор Кальви хрястает свой последний кусок, — сказал паучиха. О, его девчонки будут порядком хныкать, ведь его любили, этого бездельника. А вот и ты, старина, — сказал Чистюлька Жаку Колену. И вместе со своими приспешниками, держа их под руку, он преградил дорогу новоприбывшему. — Ого, да, ты, значит, сделался кабаном, — прибавил Чистюлька. — Говорят, ты проюроднил наше рыжевье, растратил наше золото, — продолжал паучиха с угрожающей миной. — Вернешь ли ты нам наши рыжики? — Деньги, — спросил Шелковинка. Эти три вопроса раздались, как три пистолетных выстрела. — Не подшучивайте над бедным священником, попавшим сюда по ошибке, — отвечал машинально Жак Колен, сразу же узнав трех своих товарищей. — Ну, коли рожа не его, так его бубенчик, — сказал Чистюлька, опустив руку на плечо Жака Колена. Ухватки и облик трех товарищей быстро вывели Даба из его апатии и вернули к ощущению действительности, ибо всю эту роковую ночь он блуждал в бесконечных просторах идеальных чувств, ища там нового пути. — Не выдайте Даба. Любопытные на чеку, — тихо сказал Жак Колен низким и угрожающим голосом, напоминавшим глухое львиное рычание. Легавые шныряют. Поводим их за нос. Я ломаю комедию ради дружка в тонкой хеврени, в крайней опасности. Это было сказано елейным тоном священника, увещевающего несчастных. Потом, окинув взглядом дворик, Жак Колен увидел под аркадами надсмотрщиков и насмешливо указал на них своим трем спутникам. — Вот они, шестиглазые, тюремные смотрители. — Запалите казеньки и глядите в оба, будьте бдительны. — Вкручивайте баки комарщикам, дурачьте сторожей. — Не выдавайте кабана, а не то я вас порешу, ваших марух и ваше рыжевье. — Неужели, по-твоему, осучились наши? Оказались предателями, — сказал Шелковинка. — Ты пришел выудить свою тетку, спасти своего друга. Мадлена обряжен под ольховую перекладину, готов для Гребской площади, — сказал Чистюлька. «Теодор!» — вымолвил Жак Колен, подавив крик и чуть не бросившись вперед. То было последним ударом в пытке, сразившей колосса. «Его порешат», — повторил Чистюлька. «Уже 2 месяца, как он связан для Луски, приговорен к смерти». Жак Колен почувствовал внезапную слабость. Ноги у него подкосились, и он упал бы, если бы товарищи его не поддержали. Но у него нашлось достаточно присутствия духа, чтобы сложить руки с сокрушенным видом. Чистюлька и Паучиха почтительно поддерживали богохульника «Обмани смерть», покамест Шелковинка бегал к надзирателю, дежурившему у двери решетки, ведущей в приемную. «Почтенный священник желает присесть. Дайте для него стул». Итак, удар, подготовленный Бибилю Пеном, миновал «Обмани смерть». Жак Колен, как и Наполеон, опознанный своими солдатами, добился подчинения и уважения 3 каторжников. 2 слов было достаточно. Эти 2 слова были «ваши марухи» и «ваше рыжевье», «ваши женщины» и «ваши деньги». Вот краткий итог истинных пристрастий мужчины. Угроза эта была для 3 каторжников знаком верховной власти. Даб по-прежнему держал их сокровища в своих руках. Он был всемогущ на воле, и он не предал их, как говорили лже-братья. Притом ловкость и изобретательность их предводителя, завоевавшие ему широкую славу, подстрекали любопытство 3 каторжников, ибо в тюрьме одно только любопытство оживляет эти опустошенные души. Притом преступников потряс смелый маскарад Жака Колена, продолжавшийся даже за решетками консьержери. 4 суток я просидел в секретной и не знал, что Теодор так близок к обители, — сказал Жак Колен. Я пришел, чтобы спасти одного бедного мальчика, а он повесился тут вчера в 4 часа, и вдруг другое несчастье. Нет у меня больше козырей в игре. — Бедняга Даб, — сказал Шелковинка. — Ах, пекарь, дьявол, отказывается от меня, — вскричал Жак Колен, вырываясь из рук 2 своих товарищей, и выпрямляясь с грозным видом. Приходит час, когда общество оказывается сильнее нашего брата. Аист, дворец правосудия, в конце концов проглатывает нас. Начальник консьержери, узнав, что испанскому священнику стало дурно, явился во двор лично наблюдать за ним. Он усадил его на стул лицом к солнцу и принялся изучать его физиономию во всех подробностях, с той опасной проницательностью, что возрастает со дня на день при исполнении подобных обязанностей, скрываясь под наружным безразличием. «О, Боже! — сказал Жак Колен. — Попасть на 1 ступень с этими людьми, отбросами общества, преступниками, убийцами! Но Господь не оставит своего слугу. Уважаемый господин начальник, мое пребывание здесь я отмечу делами милосердия, память о коих сохранится. Я обращу этих заблудших. Они поймут, что у них есть душа, что их ожидает жизнь вечная. И пусть на земле все погибло для них, они могут заслужить Царство Небесное. Путь к этому — лежит через истинное, от всей души, раскаяние. Сбежалось 2-3 заключенных. Свирепые взгляды 3 каторжников остановили любопытных на расстоянии 3 футов от себя, однако краткая речь, произнесенная с елейной евангельской кротостью, была ими прослушана. «Ну что ж, вот такого, господин Го, — сказал страшный Чистюлька, — мы послушали бы». — Мне сказали, — перебил Жак Колен, подле которого стоял господин Го, — что в этой тюрьме есть приговоренный к смерти. Сейчас ему читают отказ в его кассационной жалобе, — сказал господин Го. — Не пойму, что это означает, — наивно спросил Жак Колен, глядя на окружающих. — Господи, ну и Фофан! — сказал юнец, разузнавший только что у шелковинки, на каких лужках растут лучшие бобы. — А то самое, что не нынче, завтра его скосят, — сказал один из заключенных. — Скосят? — спросил Жак Колен, вызвав своим наивным и недоумевающим видом восхищение его трех сотоварищей. — На их языке, — отвечал начальник тюрьмы, — это означает смертную казнь. Если писарь читает отказ в помиловании, значит, скоро палач получит приказ привести приговор в исполнение. Бедняга упорно отказывается от последнего напутствия. — О, господин начальник, вот душа, которую надобно спасти! — вскричал Жак Колен. Богохульник сложил руки с горячностью отчаявшегося любовника, а внимательно следивший за ним начальник тюрьмы принял это за религиозное рвение. — Ах, сударь, — продолжал обмани смерть, — позвольте мне доказать вам, кто я таков и какова моя сила. Разрешите мне привести к раскаянию ожесточившееся сердце. Бог дал мне дар слова, и я делаю с людьми чудеса. Я потрясаю сердца, отверзаю их. Чего вы опасаетесь? Прикажите сопровождать меня жандармам, сторожам, кому угодно. «Посмотрим, если только тюремный священник разрешит вам заменить его», — сказал господин Го. И начальник тюрьмы ушел, поражаясь, с каким полным равнодушием, хотя и не без любопытства, каторжники и другие заключенные смотрели на священника, апостольский тон которого придавал обаяние его ломаному языку, наполовину французскому, наполовину испанскому. — Как вы очутились тут, господин аббат? — спросил Жака Колена, молодой собеседник шелковинки. — О, по ошибке, — отвечал Жак Колен, смерив юношу взглядом с головы до ног. — Меня застали у одной куртизанки, которую обокрали после ее смерти. Признали, что она покончила с собой, но виновники кражи, видимо, слуги, еще не задержаны. — Из-за этой самой кражи и повесился тот молодой человек. «Вероятно, бедный мальчик не перенес позора несправедливого заточения», — отвечал обмани смерть, поднимая глаза к небу. «Да», — сказал молодой человек, — «его должны были освободить, а он покончил с собой. Вот так история». «Только воображение невинного может быть так потрясено», — сказал Жак Колен. «Заметьте, что кража была совершена ему в ущерб». «А много ли было украдено?» — спросил глубокомысленный и хитрый шелковинк. 750 тысяч франков, — отвечал чуть слышно Жак Колен. Трое каторжников переглянулись и вышли из кучки арестантов, столпившихся вокруг мнимого священника. — Это он прополоскал шерман девки, — сказал шелковинка на ухо паучихи. Хотели взять нас на опушку испугать, когда названили, что он сфендрил наши рыжики. «Он был и останется дабом великого братства», — отвечал Чистюлька. «Наши сары никуда не денутся». Чистюлька искал человека, которому мог бы довериться. Поэтому счесть Жака Колена честным человеком было в его интересах. А в тюрьме особенно верят тому, на что надеются. «Бьюсь об заклад, что он околпачит даба из аиста, генерального прокурора, и выудит свою тетку», — сказал шелковинк. «Коли он своего добьется, — сказал паучиха, — я не назову его Мегом, богом, но что он подымил с пекарем, — выкурил трубку с дьяволом, — Так я теперь этому поверю. Слыхал, как он крикнул? «Пекарь меня покидает!» — заметил Шелковинка. «Эх!» — вскричал Чистюлька. «Кабы он захотел выудить мою Сорбонну!» «Ну и поюроднил бы я!» «На весь мой слам, на все мое затыненное ржевье покутил бы на всю мою добычу, на все мое спрятанное золото». «Слушайся, даба», — сказал Шелковинка. «Ты что, смеешься надо мной?» — сказал Чистюлька, глядя на своего дружка. «Ну и дурень же ты! Ведь тебя уже связали для луски. Тебе уже тяжко и не потянуть. С тобой уже кончено. Надо подставить ему свою спину, чтобы самому устоять на бабках ногах, чтобы есть, пить и ходить по музыке воровать», — возразил ему паучих. «Правильно сказано», — продолжал Чистюлька. «Ни один из нас не продаст даба. А если кто попробует, я возьму его с собой туда, куда сам иду». «У него что ни слово, то и дело», — вскричал Шелковинка. Даже люди, менее всего расположенные сочувствовать этому удивительному миру, могут представить себе состояние духа Жака Колена, который, проведя 5 долгих ночных часов у трупа своего кумира, узнал теперь о близкой смерти товарища корсиканца Теодора. Но если для того, чтобы увидеть юношу, требовалась необычайная изобретательность, то для того, чтобы спасти его, нужно было сотворить чудо. А он уже думал об этом.